Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И сегодня у нас Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит Москобот». И что важно, это канал радиостанции «Говорит Москва» в Ютубе, там стрим начался, так что можете туда в том числе нам писать, можете там нас слушать, можете там нас смотреть, что интересно, радио можно смотреть. Давайте начнем с Росстата, который впервые рассчитал медианную зарплату по новой методике, а мы это с вами обсуждали. И, в общем-то, ваши прогнозы сбываются, потому что основана, во-первых, она на данных пенсионного фонда и начисления, о начислениях страховых взносов. Это считается более объективным показателем, чем средний заработок. И оказалось, что у половины трудоустроенных граждан зарплата выше этого уровня, у другой половины ниже. Речь идет о заработной плате, которую получает среднестатистический работник в России. Это какое-то открытие для статистиков, как вы считаете?
Нет, это не открытие. Вообще нас учили 50 лет назад, нет, ну 40 с чем-то лет назад, не будем преувеличивать свой собственный возраст, тому, что есть три разных средних величины.
Да.
Средневзвешенные, вот то, что обычно говорят, средняя зарплата, это когда соединяют там 10 миллионов одного и 10 тысяч другого. В среднем получается неплохо. Так. В России это почти 50 тысяч рублей. Есть медианная зарплата, половина получает больше, половина меньше. Угу. В России это 30 с небольшим тысяч рублей. Чувствуете разницу?
Да.
50 и 30, да? Ну, в одном случае чуть меньше, в другом чуть больше. И есть модальная зарплата, это самая типичная зарплата. Вот самая типичная зарплата у нас еще ниже, к сожалению.
Чем средняя.
Чем средняя, чем вот эта самая медианная. Ну, вообще, медиана – это один из самых точных показателей, потому что отделяет половину тех, кто живет бедно, от половины тех, кто живет более-менее сносно и просто замечательно.
Угу.
Вот так получается, и это очень низкий уровень.
Но интересно просто сейчас, что с этими данными будут делать? Во-первых, зачем государству средняя зарплата? Но это же способ, как мне кажется, манкировать некими показателями, но не более того, потому что показатели статистически отчетные, они несколько отличаются от реальной жизни. А нужно ли это сопоставлять все-таки?
Евгений, вы задаете очень-очень важный вопрос. Дело в том, что статистика – это такая штука, которая, с одной стороны, все показывает, но показывает каждый раз с разных ракурсов.
Как надо.
И через определенные стеклышки цветные. Знаете, вот я уже не помню сейчас, если через синее посмотреть на желтое, то получится зеленое, да? Вот
что-то
в таком духе,
да,
то есть или призма, которая, или увеличительное стекло, или наоборот, то, которое делает все поменьше, то есть ее можно использовать. Понимаете, одно дело, когда ты выходишь на трибуну и говоришь, у нас обстоятельства, конечно, не самые лучшие, но средняя зарплата в стране 50 тысяч рублей. Народ удивляется, кто получает 50 тысяч рублей, угу. Особенно если он не в Москве живет, да, и не в Ямало-Ненецком округе. Хотя, с другой стороны, вроде бы все хорошо. Когда человек выходит и говорит, у нас средняя зарплата 30 тысяч рублей, ситуация уже как-то несколько иная. И тот, кто работает у станка, кто работает в поле, кто работает учителем и так далее, понимает, да, это про него. Особенно если речь идет о обычной российской глубинке, а не о каких-то особых регионах, типа Москвы, отчасти Питера, нефтеносных там и прочих замечательных районах. Вот так устроена эта ситуация.
Так.
Поэтому статистика очень важна, но ей надо уметь пользоваться.
Угу.
И вообще говоря, ей можно манипулировать. То есть кто-то скажет, посмотрите, в России какое безобразие, у нас всего 10, 12, 15 тысяч рублей получает 20 миллионов человек. Ну,
да.
Народ 12 с небольшим, да, кто-то чуть больше, но на самом деле есть и те, кто меньше, как ни странно. Другой выйдет на политическую арену, скажет, посмотрите, у нас учитель получает 100 тысяч рублей. И тоже будет правда, в Москве есть учителя, которые получают 100 тысяч рублей, понимаете?
Никто не вдаётся в подробности, за счет чего они получают
эти деньги. За счет чего, кто, как, где, да. Насколько это типично. Поэтому статистика, как правило, это правда. Но однобокая, определенным образом препарированная, и для того, чтобы получить картину, нужна вот такая целостная, спокойная характеристика. А еще очень важно говорить не только о рублях, но и о штуках, метрах и так далее. Потому что когда в рублях в России ситуация, это одно. Когда в штуках начинаешь считать, там, скажем, гражданские самолеты, и желательно не складывать кукурузник или бизнес-джет с L-86, который, там, я не знаю, раз в 10 его мощнее, дороже и больше по возможностям перевозить людей. Когда начинаешь считать в количестве станков, там, робототехнических комплексов, ну, получается все гораздо хуже, чем в рублях. То есть, а если считать, скажем, в тоннах нефти, то уже не так плохо получается. Но надо понимать, что мы хотим считать, тонны нефти или робототехнические комплексы.
Мне еще интересно просто, на какие данные ориентируются, например, при принятии решений по льготам, при принятии решений о стоимости рабочей силы. Это же все равно есть, потому что вот пример. У нас сейчас в Москве нерабочая неделя. Вот, декларировано с сохранением заработной платы. Можно, конечно, проводить анализы, кто этому следует, кто этому не следует, но там есть ключевое, что было сказано. Что, значит, бизнесу с компенсациями сложно, потому что это всего лишь на неделю. Но вот в данном случае этот же бизнес говорит, а мы и так еле-еле. Вот, но говорит, ну, извините, вы должны были накопить, наверное, какую-то подушку, потому что здоровье важнее. Вот здесь как соотнести, на основе чего принимаются решения?
Евгения, ну, прежде всего, я позволю себе несколько слов про среднюю зарплату, чтобы закончить
Давайте,
эту тему,
конечно,
да, и потом вернемся к вот этой неделе в Москве, и боюсь, что это не только Москву затронет. 30 тысяч рублей, еще раз. Если считать по официальному курсу валютному, это сумма, которую просто страшно произносить. Это чуть больше 300 евро в месяц, да? Минимальная зарплата в европейских странах начинается от 1000 евро. Это, так сказать, прожиточный минимум, уровень бедности.
Так.
То есть, вообще говоря, даже по понятиям, ну, полупериферийной страны, 30 тысяч рублей и ниже – это бедность.
Угу.
И реально люди живут бедно, это надо понимать, и об этом надо говорить, и, может быть, даже в колокол звонить в набат, потому что ситуация тяжелая. На 30 тысяч рублей в месяц семья из 4 человек, если двое получают такую зарплату и меньше, это 50 примерно, кто-то меньше получает тысяч рублей в месяц, на эти деньги, ну, еду какую-никакую из пятерочки или еще откуда-то ты купишь, одежду самую скромную ты купишь, а вот качественные лекарства уже большая проблема. Качественная еда – огромная проблема. Если надо серьезные предметы длительного пользования, очень большая проблема.
Образование тоже, да.
Образование практически невозможно. Хорошо, если детеныш умный и сам по себе поступает в университет, а если нет, то в лучшем случае что-то очень бледное. И потом такая же тяжелая жизнь на такой же уровень. То есть это тяжелая ситуация. Ее можно решить. Вот если Давайте. Мы специально с вами поднимем эту тему, то я
выход
бы об этом...
из бедности, да.
Да, выход из бедности, да. Вот, но сначала я два слова скажу все-таки про вопрос, который вы задали, очень важный, насчет того, как быть бизнесу, как быть людям в условиях, когда переводят на неделю, на выходные. Ну, прежде всего, если смотреть с точки зрения людей, будет одно работающих, а с точки зрения бизнесмена будет другое. Один и тот же феномен, но видится очень по-разному. Если смотреть с точки зрения человека, реально он будет получать меньше, потому что всегда есть премии, дополнительные приработки и так далее.
Это 1/4, как минимум, если смотреть от зарплаты.
Да, совершенно. То есть человек реально теряет, но, правда, получает выходные. Что касается бизнеса, да, он должен был накопить определенную подушку, и в целом для бизнеса есть очень интересный вопрос. Его взаимодействие с государством и обществом. Ну, предположим, что государство отражает интересы общества на время. Тогда вопрос стоит так. Есть ли у тебя замечательная конъюнктура? Ну, вот, скажем, как у металлургов. Ну, в этом случае они говорят, нет, ребята, у нас отличная конъюнктура, мы кладем себе в карман. Все по-честному, бизнес же. Почему мы должны чем-то делиться? У нас хорошая конъюнктура, мы вот получаем больше. Но потом конъюнктура ухудшается, они прибегают и говорят, уважаемое государство, уважаемое общество, не хотите ли вы из вашего бюджета растрястись и отдать нам часть этих денежек?
Ну, это ровно так и будет. Скорее, не будет такого в области малого и среднего бизнеса, как то ресторанчики, кафе какие-то, ну, вот, дома быта, ну, что-то такое.
Понимаете, тут есть действительно, во-первых, бизнес и бизнес. Есть корпорации, которые во время коронакризиса увеличили свои капиталы, свою это капитализацию, понятно. Свои доходы, миллиардеры долларовые российские не потеряли, а приобрели и так далее. Есть малый бизнес, который действительно пострадал, и средний бизнес. Ну, кстати, ресторанчики у нас в основном сетевые, какой-нибудь там Новиков, который...
Не всегда, нет, На Новикова я не думаю, что надо все перекладывать.
Ориентироваться, да.
Ориентироваться, конечно.
Но здесь я не буду никого называть, да, нельзя. А то будет то реклама, то антиреклама. Вот, но малый бизнес, да. Но здесь опять-таки есть вопрос, кого поддерживать, бизнесмена или работников? Один из вариантов – это поддерживать работников, а не бизнесменов. То есть, ребят, ты на время теряешь прибыль, ты живешь за счет своих накоплений. Угу. Ты лично за счет своих накоплений, да? Хотя люди получают определенную заработную плату, компенсацию вот этих кризисных дней или недель от общества.
Да.
Почему это важно? Потому что если вы даете деньги бизнесмену, у него возникает большой соблазн, и во многих случаях он его реализует. Эти денежки не заплатить тем, кто в вынужденном простое, а отправить куда-нибудь в кубышку, в офшор, еще куда-нибудь.
О каких видах бизнеса мы говорим, о каком уровне бизнеса мы говорим?
Разные.
Так.
Это может касаться даже малого бизнеса, который понимает, он на грани краха, ему выдали деньги на то, чтобы заплатить двум официанткам, одному грузчику и поддержать свой ресторанчик, он понимает, что ресторанчик загибается, и с этими денежками уезжает куда-нибудь или отправляет эти денежки куда-нибудь, а ресторанчик потом закрывает и людей выкидывает на улицу. Совершенно рациональное решение. С точки зрения хозяина ресторанчика.
Подождите, но при этом есть, вы просто, я понимаю, какую вы теории придерживаетесь, там, бизнес,
злодей, Бузгалин,
бизнесмена,
да,
капиталиста
не
Бузгалин, и так
бизнес,
далее.
А бизнесмен-злодей, да.
Нет, есть просто действительно бизнесмены, которые говорят, что вот этот коронакризис привел их в очень затруднительное положение, и речь не идет о том, что они получили там какую-то компенсацию по 12 тысяч рублей на своего работника. Теперь вот в данном случае, в этой неделе, вообще речи о компенсации ничего, да. не идет. И, как мне представляется, нельзя уравнивать всех бизнесменов, которые говорят, при первой возможности я всех вышвырну на улицу, а сам куда-нибудь скроюсь. Во-первых, границы закрыты, куда он скрываться будет. А во-вторых, просто это не те деньги, с которыми скрываются.
Ну, бывает по-разному. Давайте так, вы абсолютно правы в том, что бизнес очень разный. И не просто мелкий и крупный, но и мелкий бизнес. Угу. Есть разного вида. Плюс, когда вы начинаете малый бизнес, надо понимать, что во всем мире вообще и в России в особенности большая часть за первый год разоряется. К сожалению, вот так устроена эта ситуация. Он этим хорош, он очень гибкий, он очень легко создается и очень легко вылетает в трубу. Просто это закономерность рынка. Одни разоряются, другие преуспевают. Если бы не было разорения, не было бы таких мощных стимулов. Там не только плюс, но там еще и минус. Угу. Это раз. Два, есть бизнес, который очень нужен стране, есть бизнес, который просто полезен людям, и есть бизнес, который, можно задуматься, насколько он действительно необходим. Бесконечное количество малых посреднических, подставных и так далее фирм. Это тоже реальность, да? Вот важно их разделить, отделить мух от котлет. Ну и, наконец, третье, важно понять, я еще раз говорю, при каких условиях эти правила должны быть стабильными, при каких условиях государство и как поддерживает работников, при каких условиях как и какой бизнес оно поддерживает, а при каких условиях оно не поддерживает. То есть эти правила вот сейчас после коронакризиса уже давно надо было бы ввести. Вот такие-то ситуации, их нет. Понимаете, вот мы заранее говорим, что такое форс-мажор, какой именно, и в каком случае государство берет на себя ответственность.
Нет, а в каком государство случае... просто, по крайней мере, региональные власти говорят, мы вот закроем там, как хотите.
Совершенно верно. Понимаете, а потом в какой-то момент, мы вам дадим 5 тысяч, а может быть 10, а может ничего не дадим.
А может не дадим, да.
Да. Вот это один из самых худших вариантов государственного регулирования. То есть нужны достаточно стабильные правила игры. Когда мы говорим, если там, не дай бог, какая-то катастрофа, я не знаю, страшный ветер подул, вирус занесло, что-то там взорвалось, как Фукусима в Японии, не будем трогать Россию, то в этом случае, да, государство берет на себя вот такие-то обязательства, вот такие-то виды бизнеса так-то поддерживает, такие-то виды бизнеса не поддерживает ни при какой погоде, а вот этих не просто спасает, а еще им помогает, обеспечивает их развитие, потому что они вот так нужны в условиях именно этого кризиса.
Да, но именно так и получается, потому что логика государства следующая. Если бы доля малого и среднего бизнеса в Российской Федерации была примерно такой, как доля малого и среднего бизнеса в Германии, как то там, 50% ВВП, по-моему, да, у нас меньше 20%, то возможно бы решения принимались иначе, потому что ключевые показатели – это бюджетная сфера, во-первых, и плюс огромные стратегические предприятия, как то нефтяные компании, авиакомпании, что там еще, производственные какие-то сектора, и все.
Ростех и так далее, да. Не будем называть по именам, но все время меня сносит. Ладно, никто не обидится, я надеюсь. Дело в том, что ситуация такова, в том числе потому, что малый бизнес, опять-таки, надо поддерживать не по принципу «малый значит хороший, большой значит плохой», а по принципу вот этот малый бизнес нам очень нужен, а вот этот малый бизнес для нас опасен. Ну, в частности, бесконечное количество вот этих посреднических маленьких фирм, которые отмывают деньги, да, при больших фирмах, при государстве, при просто так. А если это временный творческий коллектив, который работает, может быть, вообще даже не как частный бизнес, а как кооператив. Вот собралось 10 преподавателей или 5 ученых, или несколько инженеров, или программистов, да, они взяли кредит, делают какой-то продукт. У них нет хозяина, нет наемных рабочих, они работают вместе. Есть вариант, когда один хозяин нанимает 20 работников, и если это торговое предприятие где-нибудь в глубинке, то с большой вероятностью эти работники работают сколько скажут, без трудового договора, без профсоюза, без отпуска и так далее и тому подобное. Разница очень большая, вот, да, между одним и другим,
как правильно? Как раз мы с вами и подходим к тому, что эти люди, категория этих людей, у них велик риск, значит, остаться в бедности, не выйти из бедности или вообще свалиться в бедность. Выход, какой вариант? Выходы из бедности в данных вот условиях, которые нам даны.
Ну, прежде всего, я хочу еще раз вернуть радиослушателей к тому, с чего вы начали. Вот Евгения нам зачитала сводки Росстата.
Да,
мы сказали, что у нас медианная зарплата в 30 там, с небольшим тысяч рублей. Это половина получает меньше, половина больше. Часто решение проблемы, как правило, видят в подачках. Я не боюсь этого злого слова, именно в подачках. То есть дать 5 тысяч рублей, дать 10 тысяч рублей, набавить кому-то одноразово, да, причем непонятно, когда дадут, когда нет. Еще вариант каким-то категориям, опять не очень понятно, когда, каким именно. То есть обычно тем, кто нуждается, но когда кому дадут, а когда не дадут, инвалидам не дадут, с детьми дадут. Или наоборот, с детьми не дадут, инвалидам дадут. Или еще кому-то где-то дадут. Вот подачки проблему бедности не решают. Проблему бедности решает качественная, содержательная работа с хорошей зарплатой для человека, который может и умеет работать, и только для тех, кто действительно находится в положении инвалида там, или человека, который по объективным причинам не может вести работу, скажем, ну, в семье трое детей, мать-одиночка или отец-одиночка. Действительно, вот разные ситуации.
Так.
Вот для них нужны пособия, а большинству нужно другое. Нужна система создания новых рабочих мест и бесплатной переквалификации тех, кто может и хочет работать. Вот я бы вообще вместо пособия по безработице ввел стипендию. Тебя лишили работы, ты готов работать. Тебе говорят, вот училище или подготовительные курсы, или какие-то дополнительные курсы университета. Учишься полгода. Получаешь ту квалификацию, которая вот так нужна. У нас не хватает квалифицированных рабочих. У нас не хватает инженеров, которые отвечают современным требованиям.
И что, и за полгода их можно выучить?
Ну, на слесаря со второго разряда до четвертого разряда подтянуть можно вполне.
Просто обычного работодателя как? Сотруднику должно быть 25, опыт работы 15 лет.
Да.
И желательно, чтобы он не просил денег больше 30 тысяч.
Совершенно,
вот примерно.
Да,
это идеальный сотрудник в лице работодателя среднего.
Вот сейчас реально ситуация может измениться, но для этого нужно, чтобы государство, мы как-то с вами об этом говорили, сказало, вот эти виды производственной деятельности нам очень нужны.
Так.
И это не только современная промышленность, хотя реиндустриализация сегодня в повестке дня и Соединенных Штатов, и Европы, и не говоря уже о России. Это образование, это здравоохранение, это наука, причем и фундаментальная, и прикладная, и многое другое. Да, быстро сделать нельзя, но если вы скажете выпускнику магистратуры, что он будет получать 50 хотя бы тысяч рублей, если он пишет диссертацию и идет в науку, он пойдет в аспирантуру, сегодня он не может туда пойти, потому что ему надо работать. Если вы скажете слесарю, который только-только научился чему-то, что за полгода, если он будет серьезно учиться с хорошим мастером, он поднимет свою квалификацию в два раза и будет получать те же 50-60 тысяч рублей, он поучится. Если вы поможете переквалификации врача или медсестры, или санитара, санитара на медсестру, медсестру на фельдшера, фельдшера на врача, это делается, ну, полгода, год, где-то, может быть, два года. Если вы бесплатно этому учите, государство это делает, то оно получает потом отдачу гораздо больше, потому что появляется человек, который работает намного производительнее, человек, который получает достойную зарплату, ему не надо давать подачки, он сам создает богатство больше, чем он
значит,
проедает,
у государства должен быть
зарплату.
План, потому что вечно довольный Алексей Морозов говорит, это популизм, надо создать, надо сделать, кто и главное, зачем этим будет заниматься.
Это не популизм, это требование народа по отношению к государству и бизнесу. То есть это популизм, но в очень хорошем смысле слова. Популус, вообще говоря...
Я бы не разделял народ и бизнес, честно говоря, и государство. не разделяла бы.
А я бы разделял. Почему? Потому что интересы разные. Очень разные. Понимаете, бизнес заинтересован. Есть, конечно, разные бизнесмены.
Люди встроены в бизнес. А гаражная экономика у нас? Какой процент гаражной экономики?
Давайте не все сразу по очереди, да? Ведь большая часть бизнеса – это не гаражная экономика. И гаражная экономика – это реально труженик, который одновременно бизнесмен.
Это одно. Он нанимает людей. Автосервис какой-нибудь, возьмите, он труженик, он нанимает еще 5 слесарей,
вот
маляров и так
далее. Вы только что
далее.
Сказали, что вся доля малого бизнеса, и правильно сказали, 20%. Да, из них вот, собственно, малый бизнес, который гаражный.
Гараж – это тень. Мы точно не знаем, сколько у нас людей задействовано в гаражной экономике.
Это не статистика официальная, это оценка 20% экспертов. Да. То есть это как раз пытаются учесть тень таким образом. И получается, что это, к сожалению, довольно небольшая часть экономики. А большая часть экономики – это люди, которые работают на частных предприятиях, государственных предприятиях, в бюджете и в малом бизнесе, к которому у нас относится, где есть хозяин и 50, а то и сотня наемных рабочих.
Да? Так.
Вот мы просто прыгнули с разных вещей. Давайте все-таки закончим. То есть, если мы действительно имеем план развития экономики, для госсектора обязательный, мы хозяева на государственных предприятиях, мы государство, хотя мы даем план. На частных предприятиях план давать нельзя, частник сам хозяин. Но ему можно сказать, вот здесь морковка, а вот здесь плетка.
Нет, а морковка какая?
Это морковка,
налоги, кредиты,
дешевый кредит, так. Очень дешевый кредит. Очень выгодные условия налогообложения, практически нулевые налоги. Государственные инвестиции. Ты даешь миллион, мы даем еще миллион. Вместе делаем и гарантируем сбыт. Государственно-частное партнерство, да? Институциональная поддержка. Мы тебе гарантируем, что твое предприятие никто не будет трогать.
А на это вам скажет, вот у меня в эфире на прошлой неделе была госпожа Татулова, которая общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства. Она сказала, не очень понятно, и там и плохо работает регуляторная гильотина, например. Она говорит, и не очень понятно, когда я даю, например, сотрудникам, я даю 2000 рабочих мест, у меня налоги от этого повышаются. А для человека, у которого там 200 рабочих мест, для него налоги меньше становятся. Она говорит, ну я же трудоустраиваю гораздо больше людей. С точки зрения бизнесменов, не очень справедливая, например, система налогообложения у нас.
То есть... Понимаете, в чем дело? Эта госпожа забывает сказать, что в условиях, когда она создает 200 рабочих мест, она получает от этих людей, как правило, норму прибыли гораздо меньше, чем в условиях, когда она создает 2000 рабочих мест. У нас крупный бизнес более рентабелен, чем малый бизнес. Поэтому она с 2000 человек, которым она как бы создает рабочие места, получает гораздо больше себе в карман, чем когда она подолит.
Почему вы говорите,
подолит?
Что сразу в себе в карман? Вот честное слово, я не
а
понимаю.
Куда?
Оборотные средства.
Нет, оборотные понимаете, средства, в чем дело? Каковы? Бизнесмен может вкладывать в расширение производства, но в этом случае он все равно кладет себе в карман, потому что это его производство.
Послушайте, он в любой если момент сравнить его... зарплаты топ-менеджеров крупных российских госкорпораций, вот там больше вопросов возникает, чем даже вопросов, если человек держит сеть ресторанов, вот честно.
Елизавета?
Вы...
Евгения, извините, я задумался немножко о другом, прошу прощения.
Да.
Итак, Евгения, вы в наших беседах защитник любого бизнеса, это правильно, а я защитник, точнее, критик этого бизнеса, это тоже правильно. Я хотел подчеркнуть, что государственные корпорации, в которых топ-менеджер получает десятки миллионов рублей в месяц и имеет капиталы в миллионы долларов, это нонсенс. Мы не раз эту тему обсуждали с вами, и я это хочу подчеркнуть. Социализация государственных предприятий – это одна из важнейших задач, но здесь подкрался перерыв.
Александр Бузгалин с нами, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Пауза на новости, потом продолжим. Стрим канал «Говорит Москва» работает. Подключайтесь, пожалуйста, к Ютубу.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина, Александр Пузгалин с нами, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Мы говорим про экономику, говорим про выход из бедности. Стрим в Ютубе у нас работает, канал «Говорит Москва». Тут какие-то советчики приходят, девочка-ведущая, не спорь с умным человеком. Во-первых, какая я вам девочка?
Нет, ну они правы, они понятный. На вас посмотрели, видимо, увидели, что девочка.
Нет, во-первых, здесь девочек никаких нету. А, во-вторых, просто товарищи вот. По делу только пишите, и никаких девочек, мальчиков здесь нету. Здесь я, ведущая Евгения Волгина, Александр Бузгалин, наш гость, экономист. 7373948, телефон прямого эфира. Есть, вот Сергей говорит, есть ли на 100 человек существует 60 рабочих мест, 140 человек, как ни крутись, все равно будут без работы. А, Григорий, почему в Республике Карелия море полезных ископаемых и леса, население 600 тысяч, а зарплаты маленькие? Так, еще. Кто же тут писал? А почему явно очевидные вещи не воплощаются в жизнь? Владимир Свиридов спрашивает. Это к вопросу о том, как, какие варианты вот, выхода из бедности. Вы предложили, ну, вопрос политической воли, скорее всего.
Да, вопрос не политической воли, вопрос в том, чьи интересы представляет государство. Вот я начну с конца, потом к Карелии и к безработице.
Давайте.
Значит, дело в том, что государство – это политическая структура, угу. которая может заниматься не только политикой, и занимается не только политикой, но и экономикой, и культурой, и много чем другим. Мы говорим сейчас об экономике.
Так.
В экономике государство может реализовывать разные шаги. Оно, скажем, может увеличивать меры, снижающие неравенство, то есть расширять меры, снижающие неравенство. Угу. Ну, тот же прогрессивный подоходный налог, да? Очевидно, что бизнес не очень стремится половину своего личного дохода отдавать в государственный бюджет. Прогрессивный подоходный налог в Европе 45-50%, будь вот добр, как... отдай в бюджет.
Нет, да? А вы говорите тогда, от каких показателей по доходам?
От личного дохода бизнесмена.
Ну, а если этот доход, не знаю, 300 тысяч рублей в месяц?
Нет, ну, речь идет о миллионерах, и причем долларовых.
А, вот, да. Это другое дело. Я почему? Я хочу конкретики от вас, конечно.
Хорошо, да, речь идет о доходе порядка миллиона долларов в год, соответственно, до... начинается по-разному, там, от 70-80 до 100 с чем-то тысяч угу. долларов или евро в месяц.
Так.
Да? С этого момента там наступает вот очень высокий налог в 45-50%. Если угу. у вас нищенская зарплата в 1500-2000 евро, то вы не платите ничего в месяц.
Да? Понятно. Так.
Но это европейский стандарт. Вот я еще раз говорю, вот такая мера, она явно не слишком в интересах крупного бизнеса и тех, кто получает миллионы, но в интересах тех, кто за счет вот этих денег получает бесплатное образование, бесплатную медицину и так далее. Угу. Да? Вот в этом случае государство, если вводит такой налог, работает скорее в интересах большинства граждан, обычных граждан, да, живущих внизу, и не в интересах тех, кто занимается крупным бизнесом.
Так.
Когда Байден американский увеличивает налог на корпорацию с 21 до 28%, он работает уже скорее в интересах Америки в целом, чем в интересах крупного бизнеса, на который он увеличивает этот налог, угу. причем в основном посреднический бизнес, финансовый. Соответственно, если наоборот... он снизит этот налог, как это сделал Трамп, он будет работать в интересах бизнеса. Поэтому государство может работать в интересах крупного бизнеса, uh-huh. а может в интересах большинства граждан.
Так.
И вот встает вопрос, в чьих интересах. Когда государственные корпорации России топ-менеджер получает в сотни раз больше, чем профессор, обычный учитель и так uh-huh. далее, это явное государство, работающее в интересах крупного бизнеса, здесь... в том числе государственного.
Да, но да? здесь есть одна тонкость. Когда мы предлагаем, например, зарплаты считать от уровня, например, среднестатистического учителя, говоря о топ-менеджерах, банкирах, неважно о ком, да, там, о крупном производственном да. секторе, мне кажется, это лукавство, потому что скорее нужно тянуть учительскую зарплату.
Ну,
мы понимаем, что у учителя не будет зарплаты, как у топ-менеджера крупной госкорпорации, это понятно совершенно, но говорит, что а вот вы-то получаете 30 тысяч рублей, это тоже от лукавого.
Понимаете, в чем дело? Учитель получает 30 тысяч рублей во многом благодаря тому, что топ-менеджер получает такие безумные деньги.
Вы не думаете, есть взаимосвязь?
Есть. Сейчас мы об этом еще чуть-чуть поговорим, но вы правы в том, что ключевая задача, это, и мы об этом говорили, для да. решения бедности, это поднять первичные доходы, базовые доходы, да, а уже потом перераспределять. Угу. Для того, чтобы поднять базовые доходы, нужно сделать определенные шаги, мы о них сказали.
Так.
Почему их не делают, вот я пытаюсь объяснить, потому что государству во многих случаях это делать невыгодно, если оно работает на крупный бизнес, в том числе свой собственный государственный. Угу. который вот так вот перепутан, вот тем, кто смотрит, тот видит, да, перепутан, сплетен, правильнее сказать, не перепутан, сплетен с крупным частным бизнесом, и граница весьма подвижна.
Вот лоббистов нет среди учителей, вы понимаете? Вот если бы у нас были лоббисты учительского сектора, вы представляете, как бы зажили? В том числе профессор, как вы.
Вот поэтому государство не пускает лоббистов учителей, а пускает лоббистов крупного бизнеса. Потому что оно работает в интересах онного крупного бизнеса и своего собственного государственного и частного. Государство может работать в интересах самого себя любимого, расширяя количество бюрократов, чиновников, посредников и
гоголевская повышая
Шинель. Да, доходы самого себя любимого. Вот я сейчас приведу одни цифры, я про наших чиновников говорить не буду, поскольку точной статистики у меня сейчас под рукой нет. А вот про норвежского могу сказать, министра финансов. У него до вычета налогов, нет, после вычета налогов, давайте там налоги большие, хотя он относительно богатый, он получает меньше 10 тысяч евро в месяц. Министр финансов Норвегии. Угу. Учитель в Норвегии получает 3-4 тысячи евро. Угу. Разница в 3 раза, да? Даже меньше, чем в 3 раза.
Кто на что учился?
Кто на что? Понимаете, в чем дело? И с финансами в Норвегии видит Бог, не все так уж плохо, а скорее даже наоборот хорошо. И не только потому, что там есть нефть, нефть и у нас есть, да? И это нормальная ситуация. Угу. У нас министры получают не самые большие зарплаты, но их жены почему-то получают доходы раз в 10 больше, исходя из официальной статистики, которая появляется в, соответственно, прессе. Да? Это официально то, что они выплатили налоги, то есть сумма, с которых они выплатили налоги. Видимо, можно догадаться, что они почему-то очень успешные бизнесмены, все подряд. Это наполовину шутка, к сожалению. Поэтому, еще раз, государство может работать на самого себя любимого, на бюрократию, на крупный бизнес и на общество. Реально, вот три головы дракона, да, не дракон, у дракона одна голова, три головы змея Горыныча, и между ними некий компромисс. Но если приходят левые партии, то больше в пользу общества. Если приходят правые партии, больше в пользу крупного капитала. А если приходят консерваторы феодального типа, то тогда растет бюрократическая голова дракона. Вот такая расстановка сил. Это мировая закономерность.
Слушатели
это
пишут...
ответ на вопрос, сейчас, секунду. Да. Это ответ на вопрос, почему правильные предложения не проходят в жизнь. Потому что они невыгодны тем, кто у власти.
Татьяна говорит, ну разве не приведет прогрессивный налог к инфляции? Однозначно приведет.
Нет, ну тут связи никакой нет, потому что речь не идет о повышении цен, речь идет о перераспределении уже созданной стоимости.
У нас по любому поводу повышения все приводит к повышению.
Ну, если у нас все приводит к повышению цен, то, конечно, по этому принципу можно и так себя вести, но здесь прямой связи нет. Ну и страны, в которых прогрессивный подоходный налог есть, обладают инфляцией меньше, чем у нас, поэтому даже эмпирически тут довольно легко ответить на этот вопрос Татьяне, и спасибо ей, если это та Татьяна, которая постоянно... наше радио слушает и ведет диалог, я всегда рад с ней полемизировать.
Анна наша говорит, не люблю, когда считают чужие деньги.
Анна, дело в том, что деньги считаются потому, что общество предполагает ответственность граждан перед страной в целом. У нас нет чистого рыночного хозяйства, в котором каждый сам за себя, один бог за всех. Если бы у нас было чистое рыночное хозяйство, то, пожалуйста, пандемия, помирайте без проблем. Каждый сам за себя. Создали себе большую подушку, замечательно. Вложили деньги в частную медицину, получайте услуги. Никто вам ничем не обязан. И вы никому ничем не обязаны. И деньги никто не считает в вашем кармане.
Какой-то ультралиберализм, по-моему.
Ну, вот если деньги не считать в кармане, то ультралиберализм. Валяйте, пожалуйста. Так вот получается, что надо считать деньги, особенно государственных чиновников, потому что они работают на наши с вами деньги, государственные чиновники. Они в карман себе кладут то, что мы заработали, им выделили для того, чтобы они нам помогали жить.
У чиновников есть другое. У нас, знаете, как у Салтыкова-Щедрина, чиновник для человека или человек для чиновника. В данном случае власть чиновника сакральна. В этом отношении очень много посвящено как раз тому, когда чиновников говорят, чиновников обучают эмпатии. Они говорят, а как же так, это же сакральность нашей власти вообще куда-то денется. Поэтому, знаете, это отдельный большой разговор, кто для кого все-таки и кто
я
с чего
здесь
живет.
Я демократ без кавычки. Я считаю, что государство должно работать на благо граждан. И все, что могут делать граждане без государства, надо делать без государства. А там, где уже нельзя делать без государства, в том числе в области планирования, скажем, в области регулирования экономики и так далее, соблюдение законодательства, в том числе налогового законодательства. Вот у нас все время говорят, введем прогрессивный подоходный налог, то перестанут что? Платить вообще. Что же это за государство, которое не может взять налог? Во Франции может, в США может, в Бразилии может.
90-е годы просто помню.
Да, а
почему
у нас
плоская
не может.
Шкала вводилась?
Ну,
пытались обелить экономику.
Понимаете, в чем проблема? Для того, чтобы вот это все решать, надо, чтобы государство работало на интересы общества. Общество должно контролировать государство, быть активным, достаточно деятельным. И здесь мы переходим от экономики к политике. И, в частности, мы потеряли Карелию с вами. Давайте я уж два слова все-таки скажу. У нас вообще страна в целом богатая, но зарплаты, как мы выяснили, у половины населения очень маленькие. Угу. Бедность характерна для половины населения страны, меньше 30 с небольшим тысяч рублей.
Так.
Причина в том, что ресурсы используются не на развитие, а на обогащение вот этого относительно небольшого слоя населения и раздувание бюрократического аппарата, сращенного с этим небольшим слоем наиболее богатых граждан Российской Федерации и не граждан Российской Федерации.
Была статистика не так давно, что объем накоплений у там, определенного числа граждан России, богатых, равно на объем накоплений 114 миллионов человек в России. Вот
да,
что-то подобное было, да.
Есть достаточно точная статистика. Финансовые активы 500 человек в России составляют больше 40% общего суммы вот этих самых активов в нашей стране.
Но отнять и поделить все равно это...
Это не отнять, а поделить. Вот давайте мы вместе с вами, Евгения, будем постоянно рассказывать нашим радиослушателям, что речь идет не о том, чтобы отнять у тех, кто работает, и отдать бездельник. Так. Речь идет о том, чтобы средства, которые используются не на развитие, использовать на развитие. Вот если ты, будучи миллионером в долларах, да, или даже миллиардером в долларах, эти средства используешь не на то, чтобы выкачивать и продавать сырую нефть, не на то, чтобы спекулировать на мировых финансовых рынках, не на то, чтобы купить себе очередную яхту в 250 метров или футбольную команду. Используешь на развитие образования, пусть получают этого прибыль, вкладывая в образовательные проекты, в высокие технологии, в здравоохранение, в...
Да.
Если ты это делаешь, у тебя налоги маленькие.
Так.
А если ты тратишь деньги на футбольные команды и яхты... Или вкладываешь в финансовые спекуляции и выкачиваешь нефть, у тебя налоги очень большие.
А давайте
и эти деньги идут потом, я сейчас закончу очень важную мысль, идут потом не на разбазаривание, не на подачки лентяев, а на то, чтобы повысить квалификацию рабочих, повысить квалификацию медиков, дать бесплатное образование детям из глубинки, которые не могут вылезти из этой ямы бедности, потому что они живут в депрессионном городе, где нет денег на нормальную жизнь, на нормальное образование, и они так и останутся в этой яме. Вот на что идут эти ресурсы.
Вы сейчас рассуждаете, безусловно, правильно, все слушатели с вами согласны, но прям как по учебнику, надо, чтобы было. А я же долю скепсиса сюда добавлю.
Давайте.
Как выйти к тому, что вы описываете, в учебнике идеально написано, в параграфе, но мы находимся в нынешних условиях, которые сложились, начиная с 90-х годов. И как вот из этой позиции... прийти к тому, что вы предлагаете, вот это, как мне представляется, довольно серьезный и сложный вопрос. Потому что мы не с чистого листа начинаем. Мы выходим, если хотите, хорошо, из позиции первичного накопления капитала. А как с него перейти к тому, что вы предлагаете, вот это вопрос.
Евгения, вы просто не в бровь, а в глаз, да? Хотя и барышня, ну, барышни обычно так жестко вопрос не ставят, но вы профессионал. А не только, милая дама, с которой, правда, приятно общаться. Вот, честное слово, нельзя в эфире говорить комплименты.
Про экономику давайте,
да,
хорошо.
Про экономику.
Так.
Вот, проблема в том, что далеко не все согласны с тем, что вот только что мы с вами признали как аксиому.
Угу.
И в учебниках написано по-разному. Есть учебники, которые говорят, каждый сам за себя, один бог за всех, либертарианское право либеральное, да? Есть учебники, которые говорят, ну да, 15% с богатых можно, но 20% уже нельзя.
Угу.
А есть учебники, которые говорят, что с богатых, самых богатых можно 50%, а бедным надо дать возможность бесплатно учиться и получать качественную медицину. Это разные учебники.
Угу.
Вот если мы признаем, что последний вариант учебника правильный, это уже большой шаг вперед.
Так.
Если граждане проголосуют за те партии, которые вот по этим учебникам, а не по тем, которые 13% для всех, это будет очень большое и важное дело. Дальше. Как из сегодняшней ситуации идти к этой ситуации? Ну, есть простой, но нереализуемый путь проголосовать на выборах за левые партии, которые предлагают вот ту программу, которую я только что объяснял.
Угу.
Почему нереализуемый? Потому что есть давление и политическая инерция прошлого, и боязнь перемен, и многое другое.
Угу.
для того, чтобы левые партии действительно смогли провести серьезные глубокие реформы, я о революции не говорю, мы говорим только о разных вариантах капитализма, рыночной экономики, для этого надо, чтобы они опирались на активное общество. Для этого нужны сильные профсоюзы, для этого нужны сильное местное самоуправление, реально действующие экологические организации и так далее и тому подобное. Это выращивается снизу, и это очень большой вопрос, как нам из нашего пассивного и пугливого состояния, когда люди говорят, все плохо, ему говорят, давай что-то начинать менять, он говорит, нет, я лучше посижу тихо, потому что боюсь потерять последнее. Вот как осуществить переход от ситуации, когда плохо, 50% получает меньше 30 тысяч, но при этом боится что-нибудь сделать, даже проголосовать не за правящую партию, боится, потому что а вдруг будет хуже, потому что напугано, потому что действительно было много хуже. Потому что ситуация в целом в мире очень напряженная. Вот это огромный вопрос. Первое, что мы должны здесь сказать, что государство ответственно за то, что люди боятся. Понимаете? Это очень серьезно. Да. Люди боятся всерьез проявить инициативу. У нас организовать забастовку – это трагедия. На самом деле, некоторые маленькие примеры, вот, начиная от классической забастовки на заводе Форда, кстати, чужая компания, поэтому забастовка состоялась. В результате забастовки рабочие добились повышения зарплаты на треть и повышения производительности труда на треть, потому что не очень эффективно их труд использовали. Люди снизу тоже что-то видят, там не все идиоты, эти, среди рабочих и инженеров, которые эту зарплату получают, понимаете? То есть в ряде случаев даже такая жесткая мера, как забастовка, ведет к росту и производительности труда, и заработной платы. В каких-то случаях нужны действия местного самоуправления, которые не позволят ввести уплотнительную застройку или, как сейчас Питере, снести, ну, не снести, сдвинуть Пулковскую обсерваторию, являющуюся памятником вообще и культуры, и науки, и важнейшим исследовательским центром, чтобы построить там элитные коттеджи в очередной раз. Понимаете, вот если государство начнет поддерживать такую борьбу, защищать этих борцов, это будет демократическое, в хорошем, точном смысле государство, работающее на людей. Сейчас такого государства нет, я это должен сказать.
Григорий напоминает, что вы нет, закрылись люди без работы. Вот и все. Да, тактически им удалось добиться этого, как вы правильно заметили, потому что иностранная компания.
Евгения, вот примеров того, что ничего не удалось, к сожалению, у нас больше, чем примеров того, что удалось.
Так.
В Соединенных Штатах вплоть до где-нибудь там Великой депрессии, наверное, да, на протяжении столетия, вот первоначальное накопление капитала первой половины 19 века с стрельбой, на каждом углу, как в вестернах. Потом уже более-менее организованный индустриальный капитализм после победы севера над югом. Но, тем не менее, 50 лет упорной борьбы, больше, чем 50 лет. И только после Великой депрессии курса Рузвельта, когда их бабахнул этой Великой депрессией, наполовину упало производство и доход, у них возникли достаточно сильные профсоюзы, общественные работы, что-то сдвинулось. Да? Кстати, тот же прогрессивный налог в 90% Рузвельт вел на миллионеров тогда. В Европе, после того, как они попробовали все, попробовали Первую мировую войну, попробовали фашизм, только после этого началось социальное рыночное хозяйство. Это довольно долгая, серьезная, упорная борьба. Начинать ее надо было вчера, и уж тем более нужно сегодня. Борьба спокойная, трудная.
Были забастовки шахтеров у нас в 90-е годы?
Были, и дали результат негативный.
Какой? Вот.
С точки зрения тех, кто любит Советский Союз, например, да, мои. Но забастовки были не случайные, потому что людей довели до этого состояния. То если бы не довели, если бы... Ну, кстати, о забастовках у нас есть полминуты. Я участвовал в съезде вот этих забастовочных комитетов в Кузбассе. Конец 90-го года или самое начало 91-го уже был года. Они, знаете, сказали, мы хотим капитализм, мы хотим, чтобы шахты принадлежали рабочим. Мы хотим, чтобы не было чиновников, которые не дают нам нормально развивать экономику. Мы хотим, в общем, они хотели демократический социализм, на самом деле, хотя кричали капитализм. Получили то, что получили. Я еще раз говорю, я, никакой другой профессор не может предложить политическое решение, которое можно было бы легко притворить в жизнь, только вот щелкнув пальчиками. Я могу сказать, по какому пути можно и должно идти, учитывая мировой и собственный наш российский опыт, для того, чтобы двигаться в нужном направлении. Дорогу осилит идущий. Как идти, куда идти, я могу сказать. Идти надо всем нам. Профессор это сделать не может.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте,
алло. Алло, добрый день.
Наушники, Вадим, пожалуйста, наденьте.
Да, Вадим. Я хочу такой вопрос, вот обострить ваши предыдущие рассуждения о сфере экономики. Вот смотрите, вокруг меня вот полно, я простой человек, полно вот этих шалманщиков. И меня что возмущает? Я вот всю жизнь плачу налоги, там, честно работаю. Но они же пользуются, они не платя налоги, пользуются всей инфраструктурой страны. То есть медицина, все, дороги, защита, полиция и все такое. И почему наше государство такое глупенькое или добренькое, что добрую половину, я не знаю, ну, может, 30%, оно позволяет людям практически паразитировать на государстве. Спасибо.
Вы про бюрократов, что ли, или про бюджетников?
Я не понял, кто такие шалманщики, если честно.
Я тоже не поняла, кто такие шалманщики.
В России есть пенсионеры, которые пользуются всеми благами, не работая, но они свое отработали. Причем часто отработали даже гораздо больше, чем получают. Есть дети, которые этим пользуются, но им по штату положено пользоваться, они еще маленькие. Угу. Ну, есть, наверное, некоторое количество бомжей, и немалое, к сожалению, количество бомжей, но они ничем не пользуются, они пребывают в крайне тяжелом состоянии. Это огромная социальная проблема. Поэтому я не очень понял, о ком речь. Если речь идет о паразитической бюрократии...
А, шалманщики, это гаражная экономика.
А, гаражная экономика.
Спасибо, пункт 13, я не знала.
Вот, тогда и меня извините за некоторое непонимание. А вот что касается гаражной экономики, то это очень серьезный вопрос, как перевести эту экономику из тени в явь. Причин две. Первая причина. Действительно, бизнесу в тени выгоднее, и выгоднее будет перейти из тени в пространство ясного дня только в одном случае. Если налогообложение будет поддерживать реально действующие предприятия, и главное, если людям будет выгодно работать не в тени, если они будут знать, что государство работает на них, а не на дядю, который получает госкорпорации десятки миллионов, если они будут знать, что реально они, вкладывая деньги, то есть отдавая налоги, получат потом серьезную пенсию, им обеспечат качественное бесплатное образование и качественную бесплатную медицину, тогда будут. Я приводил пример европейских коллег, которые говорят, мы не можем работать в тени, им предлагали вот переводчице денежки просто так, говорит, возьмите, не надо, налоги не надо платить, 30% сэкономите, немножко нам отстегнете. Он говорит, я не могу, у меня ребенок учится бесплатно в университете. На что он будет учиться?
В данном случае, смотрите, очень важная вещь. С одной стороны, да, есть потребность у государства обелить тех же самых гаражников, но с другой стороны, как мне представляется, забывается очень важная функция, которую выполняют сейчас гаражники в условиях того, что вы говорите, а вот государство должно, они тоже должны понимать, их налоги идут туда-туда-туда-то, вот, и не должны работать в серую. У них социальная функция. Они трудоустраивают даже в своем маленьком гараже 2-3 человека, которые кормят, в свою очередь, там, свои, я не знаю, там, 8 ртов, например. И если эти самые гаражники сейчас каким-то образом, там, их предприятие схлопнутся, эти люди останутся на мели, и эти люди пойдут к государству говорить... А теперь вы нам, пожалуйста, помогите
Евгения,
накормить
свои
рты.
Я сейчас говорю, абсолютно правы. Просто надо сначала делать довольно простую вещь. Вот то, что мы с вами говорили.
Да.
Вот вам курсы на полгода, на год. Получаешь приличную стипендию, 30 тысяч, там, 50 тысяч рублей в месяц. Приличную стипендию, если очень быстро, интенсивно, качественно учишься. После этого получаешь хорошую работу на хорошем заводе. Может быть, кстати, малом предприятии с 10 человек занятыми всего. Может быть, крупном, 50-60 тысяч рублей. Что ты хочешь? Вот эту стипендию получать в государственной конторе, которая тебя научит интересно творчески работать, даже слесаря, и потом приличную работу, или работать в гараже? Вот тогда он уйдет из гаража, пойдет сначала поучиться, принося в семью денежку, а потом будет качественно работать. И так гаражник пока... тогда скажет, милый, давай я лучше сделаю, вложу денежки в хорошее предприятие, и будем вместе работать. Если отличный организатор, я буду там начальником цеха только, или директором.
Только пока они ждут, что вот государство вот это все обеспечит, им нужно кормить свои семьи.
А я не предлагаю сейчас закрыть гаражную экономику, как вы заметили.
Она не закроется сама.
Совершенно верно. Ее можно победить экономически, когда будет невыгодно работать в гараже. Ни тому, кто хозяин, ни тому, кто наемник.
Александр Бузгалин был с нами, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Александр, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, да, до встречи через 2 недели.
Далее новости, а потом Макс с Мариной. Я к вам через 2 часа вернусь.